Глава 15. Необходимое самоограничение на пользу ближнего. Стихи с 1 по 4. О необходимости единения между христианами из иудеев и христианами из язычников. Стихи с 5 по 13. О тоне послания к римлянам. Стихи с 14 по 21. Миссионерские планы апостола. Стихи с 22 по 33. Стих 1. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Свои наставления к сильным в вере апостол подтверждает примером самого Господа Иисуса Христа, который проявил самое совершенное самопожертвование для спасения немощного человечества. «Должны». Апостол теперь уже говорит не о том, что побуждает нас снисходить к немощным в вере, а о том, что обязывает нас к этому. Это пример Христа. Апостол продолжает здесь речь о различии во мнениях. Раньше он, обращаясь к сильным, взывал к их благородству. Теперь же вменяет им в обязанность щадить слабых верою. Стих 2. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Стих 3. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Слова псалма можно понимать и в том смысле, что Христос принял на себя поношения, какие люди, собственно, направляли на Бога, и в том, что Христос принял на себя ответственность за поношение, то есть грехи, людей. Или же, наконец, так, что Христос терпел страдания за Дом Божий, за Церковь, терпел из любви к братьям своим. По контексту речи в псалме и здесь следует лучше давать словам апостола последний смысл. Все эти страдания Христос принял совершенно добровольно и мог бы не брать их на себя. Стих 4. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Чем больше мы проявляем терпение или стойкости в самоограничении на пользу братьев своих по вере, тем крепче становится наша надежда на то, что таким путем мы достигнем своей заветной цели – будущего величия в Царстве Славы. Писания Ветхого Завета в этом случае являются для нас утешением. В них находится немало сказаний о том, как Господь увенчивал терпение страдальцев. Стих 5. «Боже, терпение и утешение, да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». От снисходительности к чужим мнениям апостол переходит теперь к единодушию, какое должно царствовать в христианской церкви. Христиане из иудеев и христиане из язычников должны, по примеру Христа, принимать друг друга, и апостол молит Бога укрепить христиан во взаимной любви. Что здесь начинается новый отдел, это видно из того, что единомыслие, которого желает теперь апостол верующим, есть нечто иное, чем взаимное снисхождение. Теперь уже ставится вопрос о том, возможно ли различие в мнениях о самой сущности христианства. И апостол говорит, что в этой области не должно быть только взаимного снисходительного отношения христиан из язычников к христианам из евреев и обратно. Не должно сохранять особенных взглядов, внешне примиряясь к чужим воззрениям. Нет, тут необходимо должно существовать внутреннее единение. Тут не то требуется, чтобы христиане умели снисходительно относиться к понятию людей противоположной партии. Партии вовсе тут не должно быть, а христиане должны заключить во Христе единый союз между собою, забывший о всяких различиях. По учению Христа Иисуса, точнее, по примеру Иисуса Христа. Христос – идеал, по которому мы должны жить и чувствовать. Так как это единомыслие – дело трудное, то апостол облекает свое увещание к единомыслию в форме молитвенного пожелания «Пусть сам Бог дарует вам его». Стих 6. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». К этому единству в мыслях и расположениях должно присоединиться сознание того, что у нас всех одна цель – слава Божия. Если мы все, какой бы нации ни принадлежали, будем искать только славы Божией, то исчезнет всякая противоположность между христианами из иудеев и христианами из язычников. Стих 7. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». «Посему», то есть чтобы прославить Бога. Христиане со своей стороны для достижения желанного единения должны подавать руку друг другу. К этому побуждает их уже то обстоятельство, что сам Бог во Христе принял в свое царство одинаково как иудеев, так и язычников. В славу Божию. Эти слова относятся к выражению «принял». Апостол хочет сказать этим, что Христос, наш образец, также имел в виду при совершении своего искупительного дела славу Божию, которая должна служить высшей целью для нас. Стих 8. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам». Стих 9. «А для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано. Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». Разъясняя дело Христово, апостол говорит, что в своем служении иудеям Христос явил истинность Божию, показал, что Бог в точности исполняет обетования, данные праотцам еврейского народа о спасении через Мессию. Наоборот, в отношении к язычникам Христос проявил милосердие Божие, которое, так сказать, неожиданно одарило языческий мир тем же спасением, какое получили иудеи. Так как Христос непосредственно проповедовал Евангелие только иудеям, то апостол и называет его служителем диаконус для обрезанных только. Язычников же принимал он в церковь уже посредственно, например, через апостола Павла. Стих 10. «И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его». Стих 11. «И еще, хвалите Господа, все язычники, и прославляйте его, все народы». Стих 12. Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут». Об этом соединении иудеев и язычников в Церкви Христовой предвозвещено было уже в Псалме 17, 116, во Второзаконии и у пророка Исаии. Так как язычники имели менее оснований надеяться на спасение, чем иудеи, то они со своей стороны должны более, чем иудеи, прославлять Бога. Обе эти мысли и выражены в указанных местах Ветхого Завета. В первом Давид, как прообраз Мессии, объявляет, что он хочет восхвалить Бога среди язычников, естественно, за дарованное им спасение. Во втором и третьем сами язычники призываются воздавать славу Богу. В последнем, наконец, прибавляется, что спасение во Христе, каким они хвалятся уже и теперь, есть в то же время основание их надежд на лучшее будущее. Стих 13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою». Апостол только что упомянул о надежде, и так как он придает ей большое значение в жизни христианина, то теперь выражает читателям свое желание, чтобы они эту надеждою обогащались, насколько возможно. Так как далее сами они не могут дать ее себе, то апостол желает, чтобы Бог утвердил их в надежде. ведь от Него исходит всякая надежда, Бог надежды. Под надеждою здесь апостол разумеет христианскую надежду в ее высшем развитии. Сравните главу 8. Эта надежда – результат добродетельной жизни, какую христиане ведут, получивши силу Святого Духа. Это то же, что уверенность во спасении, пистис, о которой апостол говорил в 8 главе, или то же, что радостью в Святом Духе. К такой радостной уверенности в будущем спасении приходят люди не сразу, а постепенно, имевшие в своей жизни много подтверждений существования благодати и верности Божией. Для утверждения в этой надежде мы должны сохранить в себе тот мир, какой получили после оправдания, и радость по поводу нашего искупления, причем этот мир и эта радость должны стать полными и совершенными, всякая радость и мир. А все это должно быть основано на вере. Энтий Пистевин. Мысль всего апостольского пожелания можно поэтому выразить так. «Стойте твердо и возрастайте в вере, чтобы Бог подавал вам все более и более радости и мира, и чтобы вы таким путем пришли к полноте упования». Что, конечно, возможно только тогда, когда вы будете проводить жизнь именно Богу угодную, в силе Святого Духа. Это заключение увещания апостола вполне гармонирует с началом послания. Как там, так и здесь сила Божия выставляется как источник всякого спасения. Как здесь, так и там вера является альфою и омегою христианской жизни. Стих 14. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Апостол объясняет свое смелое выступление пред Римскую Церковью в качестве учителя тем, что его к этому призвал сам Бог. Кроме того, он указывает на великие результаты своей проповеднической деятельности, которые ясно свидетельствуют о том, что эта деятельность стояла всегда под влиянием силы Христовой. Этот успех дает ему право обратиться с поучительным посланием к Римской Церкви. «Полны благости, агафусини». Этим апостол говорит, что римские христиане вообще люди очень хорошие. Полны познания, то есть сведущи в христианских догматах. Стих 15. «Но писал вам, братья, с некоторую смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати». С некоторую смелостью, правильнее, несколько смелее, чем, казалось, требовали обстоятельства вашей жизни. Отчасти. Следовательно, не все послание написано в таком несколько смелом тоне, а только некоторая часть его. Как бы в напоминание, то есть как учитель, обращающийся к своим ученикам. Стих 16. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Приношение язычников, правильнее, приношение или жертва, состоящая из язычников. Служителем Иисуса Христа, литургос. Апостол называет себя в том смысле, что его деятельность напоминает собой услуги богатых и щедрых граждан своему городу, литурги. Он не щадит себя. Стих 17. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». «Могу похвалиться», то есть могу выступить в качестве авторитетного учителя веры. «В Иисусе Христе», то есть на том основании, что являюсь служителем Иисуса Христа. «В том, что относится к Богу». Он хвалит себя не во всех отношениях, а только как религиозного деятеля. Эта похвала, следовательно, не исключает смирения перед Богом. Стих 18. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, вере, словом и делом». Стих 19. «Силою знамений и чудес, силою Духа Божия». Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Апостол высказывает здесь две мысли. Одна – «Я не могу сообщить вам ничего такого, что не было бы делом Христа». И другая – «Я не отважился бы этого сказать, если бы это не было делом Христа». Таким образом, свою смелость апостол объясняет тем, что все делает во имя Христа и по его велению. О том же, что сам Христос через апостола призывает язычников, свидетельствуют совершаемые апостолом знамения и чудеса, за которые, впрочем, апостол воздает честь Духу Божию, дающему силу совершать эти чудеса. От Иерусалима и окрестности. Так как в Иерусалиме апостол не выступал с проповедью о Христе, то правильнее будет частицу «и» понимать как изъяснительную и переводить так «от Иерусалима» именно от округа Иерусалимского. Таким образом, это выражение может указывать и на Дамаск, и на Аравию, где апостол Павел действительно выступал с проповедью о Христе. Стих 20. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». Стих 21. «Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Апостол замечает, что он вообще избегал проповедовать там, где имя Христово уже было возвещено кем-нибудь другим. Должность апостола он полагает, собственно, в основании новых христианских церквей. Стих 22. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам». Апостол, собираясь в Испанию, намерен зайти и в Рим. Теперь же он отправляется в Иерусалим с милостынью, собранную греческими церквами. При этом апостол просит у римлян молитв о нем, чтобы его путешествие в Иерусалим оказалось для него благополучно. Апостол до сих пор не посещал Рима, потому что на Востоке было очень много мест, где еще не было известно имя Христа. Стих 23. «Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам». Стих 24. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». «Вы проводите меня». Братья, пришедших издалека, местные христиане обыкновенно провожали при удалении их. «Отчасти». Апостол не может долго пробыть в Риме, и ему поэтому не удастся в полной мере насладиться общением с римскими христианами. Стих 25. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Стих 26. «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Отсюда видно, что Павел находится во время отправления послания в Греции. О сборах милостыни для иерусалимских христиан смотрите в первом и втором посланиях к Коринфянам. Стих 27. «Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Здесь апостол имеет целью побудить и римских христиан к подражанию греческим христианским церквам в деле благотворения. Стих 28. «Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию». Стих 29. «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Здесь повторяется сказанное в 27 стихе с тем только добавлением, что Павел обещается со своей стороны принести римлянам полное благословение благовествования Христова. Верно доставив, точнее, запечатлевши, сфрагисаминус. Апостол хочет этим сказать, что доставление милостыни от греческих церквей в Иерусалим будет печатью или доказательством того, что христиане из язычников сознают великое значение Иерусалимской церкви, откуда пошло христианство по всему миру. С полным благословением. Сравните с первой главой послания к римлянам. Стих 30. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Стих 31. «Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Апостол опасается и неверующих иудеев, которые могут возбудить против него обвинения в отступлении от веры. Он действительно сделался их жертвою. И не совсем верит в то, что христиане иерусалимские встретят его дружелюбно и примут его дар. Стих 32. «Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Стих 33. «Бог же мира, да будет со всеми вами. Аминь». «Бог мира» — так называет здесь Бога апостол по уверенности своей в том, что Бог действительно пошлет ему мир и успокоение, в котором он так теперь нуждается, идя во враждебную ему область.